своих ранних публикациях по данному вопросу я называл численный состав второго стратегического эшелона. 69 танковых, моторизованных и стрелковых дивизий, не считая, понятно, десятков отдельных полков и сотен отдельных батальонов. Сейчас понимаю, что ошибся. У своих читателей и слушателей прошу прощения. Беру свои слова обратно. Дивизий во втором стратегическом эшелоне было не 69, а 77. Не считая, понятно, дивизий НКВД, не считая авиационных дивизий. И все эти дивизии двинулись к границам 13 июня 1941 года. А теперь давайте посмотрим, что происходило в первом стратегическом эшелоне. Тут тоже вырисовывается достаточно интересная картина. Военно-исторический журнал номер 4 1978 года сообщает, что 14 июня военный совет Одесского военного округа получил распоряжение о создании армейского управления в Тирасполе. Речь идет о 9-й армии. 9-я армия разворачивалась на границах, однако это была самая мощная армия Советского Союза и самая мощная армия мира. Она разворачивалась не на германской границе, а на румынской границе, ибо удар главный наносился все-таки в Румынию, чтобы отрезать Германию от ее источников нефти. Генерал армии Иванов добавляет: «Одновременно с выдвижением войск из глубины страны проходила скрытая перегруппировка соединений внутри приграничных округов. Под видом изменения дислокации летних лагерей соединения подтягивались ближе к границе. Большинство соединений перемещались в ночное время». А вот маршал Советского Союза Захаров добавляет ко всему этому. 15 июня управление 48-го стрелкового корпуса, 74-я стрелковая и 30-я горно-стрелковая дивизии под видом учений сосредоточились в приграничных районах. Маршал отмечает, что кроме этого корпуса в учениях, он берет это понятие в кавычки, также принимала участие и 16-я танковая дивизия. Я могу бесконечно цитировать куски из воспоминаний наших маршалов и генералов. Но каждый, кого интересует данный вопрос, может сам открыть любые мемуары. Не надо читать всю книгу. Все написаны в хронологическом порядке, поэтому очень быстро можно найти вот ту последнюю неделю перед войной. И мы обязательно найдем что-то такое, что подтверждает невероятное движение войск к границам. В первом стратегическом эшелоне было 170 танковых, моторизованных, кавалерийских и стрелковых дивизий. 56 из них находились уже на границах, а 114 в глубине приграничных округов. И вот возникает вопрос, сколько же из 114 дивизий первого стратегического эшелона двинулись к границам? Ответ тут достаточно интересный. Все. Все эти дивизии, 114, двинулись к границам. И это я не сам выдумал. Это сообщается в журнале «Коммунист», 1968 год, номер 12, страница 68. Это наши знаменитые придворные историки Грылев и Хвостов. Так вот, 114 дивизий первого стратегического эшелона пошли вперед к границам в западные районы Советского Союза, а за ними еще 77 дивизий второго стратегического эшелона. А на самой границе уже 56 советских дивизий. Самое интересное, что и эти дивизии, которые уже находились на границе, двинулись на пограничные заставы. Существует достаточно много свидетельств, которые говорят о том, что в эту последнюю неделю перед германским вторжением советские пограничники срезали колючую проволоку, сняли минно-взрывные заграждения и отошли. Пограничники оставались только там, где проходили какие-то дороги, линии, соединяющие Советский Союз и Германию, Брест. тут находятся пограничные мосты, и через пограничные мосты идет сообщение с Германией. Вот тут пограничники оставались. А везде, где были леса, поля, реки, холмы, вот там пограничники отошли, срезав колючую проволоку. Один из моих свидетелей – герой Советского Союза, генерал-майор Свиридов. В то время он был капитаном, командиром 144-го разведывательного батальона в 164-й стрелковой дивизии прямо на румынской границе. Так вот он прямо на первой странице, этот заслуженный человек, сообщает вещи совершенно невероятные. Пограничники отошли, а разведывательный батальон выдвинулся прямо к самому берегу. Цитирую книгу генерал-майора Свиридова. «Батальоны вступают в бой. Москва, 1967 год». На реке Прут наша дивизия сменила пограничников. Покидая государственный рубеж, они передали нам укрепленный берег. Далее генерал сообщает совершенно невероятные вещи. Его подчиненный старший лейтенант Коробко обращается к нему, к командиру разведывательного батальона, с вопросом, с предложением, а не послать ли туда, на румынский берег, наших разведчиков. Разведывательный батальон Свиридова сверхмощный. Рота плавающих танков, рота тяжелых пушечных бронеавтомобилей, мотострелковая рота и кавалерийский эскадрон. Командир кавалерийского эскадрона, старший лейтенант Коробко, обращается к командиру батальона с предложением, а не послать ли нам разведку на ту сторону реки. Командир батальона, капитан Свиридов, на это отвечает. «Погоди, не торопись, придет твое время, а пока наблюдай и прислушивайся». Через 27 лет после этих событий мне выпало служить вот в тех краях. На румынской границе, на реке Прут, Сторженецкий полигон. Живописное, чудесное, прекрасное место. И я там служу, и я читаю эту книгу. И представил себя на месте старшего лейтенанта Коробко. Вот если бы я в 1968 году, в 69 году, в начале 70-го года пришел бы к своему командиру батальона, подполковнику Протасову, и сказал: «Товарищ подполковник, разрешите мне сформировать разведгруппу и перейти границу, там пощупать, что там у них, посмотреть, принюхаться». Меня бы тут же отвезли бы или в вытрезвитель, если я пьян, или бы повязали простынями и под вой сирен доставили бы в сумасшедший дом. Это невероятно, как же так? Вот миролюбивый Советский Союз, а вот Румыния. В мое время это была социалистическая страна, правил ею не самый дружелюбный нам лидер, но посылать разведку, боевую разведку, с танками, с бронетранспортерами туда, на ту сторону, или просто пеших разведчиков, это невероятно. Нельзя такого делать. А вот в 41-м году, в начале июня, в середине июня, у советских командиров такое предложение не вызывало никакой отрицательной реакции. Просто командир батальона, капитан Свиридов, говорит своему подчиненному: «Да не торопись, скоро пойдем, обожди». 14 июня, вернее, в ночь с 13 на 14 июня в нашей стране под успокаивающее сообщение ТАСС войска НКВД творили страшные, жестокие, чудовищные злодеяния против своего собственного советского народа. Заблаговременно, заранее, стукачи и провокаторы НКВД составили черные списки. Списки людей, которые относились к коммунистической власти не лучшим образом. Пока НКВД никого не трогало. Но вот наступил момент. И именно в этот момент, с 13 на 14 июня, начались поголовные аресты, людей хватали ночью и гнали в Сибирь. Из Сибири, из Забайкалья, с Урала, с Дальнего Востока, с Северного Кавказа на запад шли эшелоны, 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 набитые войсками, а навстречу им шли скотские вагоны, набитые нашим мирным населением. Этот день, 14 июня, является днем траура для Эстонии, Литвы, Латвии, Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии. Тысячи, десятки тысяч людей, возможно, сотни тысяч людей были арестованы, их засунули в скотские вагоны и отправили туда, откуда в большинстве своем они не вернулись. В свое время, захватив Эстонию, Литву и Латвию, коммунистическая власть сделала красивый жест. Армии этих стран были превращены в стрелковые корпуса Красной армии. И сохранили там командный состав латышей, эстонцев, литовцев, дали им комиссаров, поставили им советских советников, а в ночь с 13 на 14 июня офицерский состав этих частей и соединений был арестован и вывезен. Никто больше не имеет сведения об этих людях. Они пропали, они исчезли. 13 июня 1941 года – это начало самого крупного в истории всех цивилизаций перемещения войск. Теперь самое время снова взять в руки сообщение ТАСС от 13 июня и прочитать его внимательно от начала до конца. Сообщение ТАСС говорит не только о намерениях Германии. Историки почему-то концентрируют свое внимание на этой вводной части сообщения. Но в этом сообщении говорится и о действиях Советского Союза. Вот на эту часть сообщения историки почему-то внимания не обращают. А тут содержится самое главное. Тут говорится о том, что происходит некое движение советских войск, но это обычные учения и никому волноваться не следует.